Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за то, что Дух Твой помогает каждому из нас сверхъестественно понимать и принимать волю Твою. И мы просим Тебя, помажь и направь нашу душу через откровение к исполнению Твоей воли. Помоги каждому из нас сверхъестественно принимать и понимать дарованное Тобой, исполнять Твою волю и ходить Твоими путями. И, Отец, мы верим, что Дух Твой, действующий в нас, будет продолжать и совершать уже начатое Тобой. Спасибо Тебе за небесное служение Иисуса как Господа, как наставника, учителя, как защитника, адвоката. Спасибо Тебе за каждое служение Иисуса, которое совершается Духом Его во исполнение воли Твоей. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. И помоги им сверхъестественно через откровение от Святого Духа принять исцеление души и наставление на истину Твою. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание прямо сейчас будет действовать, открывая глаза и уши на волю Твою, помогая каждому слушающему сверхъестественно через откровение получать исцеление своей души. Спасибо Тебе за это учение, за дух премудрости и откровения, за его служение нашему духу и нашей душе. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы совершалась воля Твоя и планы Твои, чтобы они были исполнены во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, мы сегодня продолжаем с вами уже начатую тему горнила для золота. Как я говорил вам, что тот материал больше относился к учебнику горнила для золота. Несколько же встреч мы посвятим с вами материалам, не сколько связанным с темой горнила для золота, а именно учебником, сколько с той мудростью, которую у меня есть побуждение, также я верю от Духа Святого, поделиться, так как она относится непосредственно к церкви. Непосредственно к церкви. Но хочу немного соединить с уже прослушанным в теме горнила золота некоторых важных моментов. Мы говорили с вами о формировании, о важности формирования правильного ожидания. А именно, когда рожденный свыше становится частью церкви, очень важно, именно об этом мы говорили, больше на это дело ударение, сформировать у него правильное ожидание того, что с ним будет происходить в церкви, частью которой он стал. Мы с вами именно об этом и говорили. И я хочу привести, возможно, сегодня такой как бы свежий пример, который я еще не приводил, потому что периодически я все-таки имел возможность общения с теми, кто по разным причинам оставляли церковь. В большинстве случаев причину они обозначали как, ну, я пришел с одним ожиданием, а получил совсем другое. Я понимаю, что во многом их ответ где-то в какой-то степени и во многом и послужил причиной того, что возникает настоящий материал. Человек приходит в церковь. У него есть какое-то ожидание. Ожидание не только в отношении церкви в целом, потому что церковь – это собрание людей. Все равно это не в отношении организации ожидания. Это ожидание в основном в отношении пастора, в основном в отношении лидера. И в основном, в целом, какое будет отношение людей к ним. То есть, все-таки человек, приходя в церковь, он рассматривает себя как чем-то, знаете, важной составляющей того коллектива, в который он попадает. И у него есть ожидания. Давайте для себя очень коротко проанализируем, на чем базируется или что лежит в основании вот этого первичного ожидания, когда человек приходит в церковь. Чаще всего это ожидание и уже сформировано, исходя из каких-то деноминационных или религиозных представлений о церкви. То есть он ожидает, что придя в церковь, все, кто там находится, будут в большей степени заботиться о нем. Проявлять к нему свою любовь, проявлять к нему свою заботу, участвовать в его в каких-то трудностях, его нуждах. То есть в большей степени он рассматривает церковь как то, что будет помогать ему. И, в общем-то, по-другому и не рассматривает. Поэтому и ожидание от церкви именно в этом направлении, больше ни в каком. Потому что чаще всего именно так представляют церковь в большинстве представлений, которые сказаны вслух о церкви. Я не сказал, что церковь этим заниматься не должна. Ну, слово «должна» – это не совсем правильно. Конечно, есть то, что она по Писанию должна делать. А есть то, что во многом определяется ведением самой церкви, которое дает Бог. Так вот, представим, что человек пришел в церковь, у него сформировано какое-то ожидание. Естественно, что в процессе нахождения там, если это ожидание не привести в соответствии с записанным в Писании, то, естественно, это ожидание будет оставаться или только дополняться, или, возможно, расширяться, но оно будет сохраняться прежним. Я верю, что когда рожденный свыше появляется в церкви, он должен в первую очередь получить первое базовое наставление, а именно связано с тем, что ему надо ожидать от всего, что будет происходить в церкви со стороны пастора, лидера, членов церкви. В первую очередь сформировать ожидание в направлении тех изменений, которые ему вообще нужно ожидать. Мы с вами тоже об этом немного говорили. Мы говорили с вами о том, я приводил эти примеры, что когда я ходил раньше в спортзал, мое ожидание было направлено в первую очередь в сторону, что надо мной будут работать. Надо мной будут работать, мне помогут убрать слабые стороны, сформировать сильные. Мне помогут разобраться со всем тем, что, в общем-то, не содействует развитию как физическому, так, естественно, и волевому. И всякий раз, когда тренер предъявлял какие-то требования, меня это не останавливало, и мое отношение к тренеру не менялось. Всякий раз, когда получал какие-то травмы, я не покидал спортзал. Всякий раз, когда были какие-то конфликты даже между спортсменами, мы тоже не покидали спортзал, мы оставались, мы приводили все в порядок, мы разбирались с этим вопросом. Почему? Почему в спортзале все вопросы никогда не доходят до того, что кто-то покидал спортзал? Ответ очень прост. Правильно сформированное ожидание в начале. Когда человек приходит в церковь, если изначально у него сформировать правильное ожидание того, что будет делать в отношении его в самой церкви, и чем будут заниматься в отношении его, потому что он тоже пришел, то все, что будет происходить с ним, никогда не будет вызывать у него какой-то другой реакции. Почему? Потому что ожидание или то, что происходит, соответствует его ожиданиям. То есть, если ему скажут: так, ты пришел в церковь. У церкви на земле есть четко поставленная задача. Одна из которых, которую мы обозначали, это преобразование в образ Сына Божьего. Следовательно, церковь, как тело его, оно будет выявлять все, что не соответствует. Ты будешь сталкиваться с тем, что не соответствует. Поэтому не расстраивайся, если что-то всплывет. Проявляй то-то, то-то. Действуй так-то, так-то. Реагируй так-то, так-то. Имей общение, имей внимание, будь смирен. То есть есть какие-то вещи, которые выставляются. Периодически напоминается об этом. В результате у человека, который находится в церкви, формируется правильное отношение, исходя из ожидания. В результате, если кто-то подходит, что-то ему говорит, что не очень радует, кто-то что-то делает, что тоже не очень радует, у него уже сформировано правильное ожидание. Он уже не идет на конфликт. Почему? На рожон. Почему? Потому что он понимает, что это неизбежно будет в том месте, где это находится. Поэтому, имея правильное ожидание, сформировано правильное отношение. Я верю, что когда человек приходит в церковь, над ним нужно проводить серьезную работу. Именно в вопросе формирования правильного ожидания того, что будет делаться в отношении его. Это будет формировать правильное отношение к тому, что будет происходить вокруг него, в том числе и в его адрес. Это поможет избежать очень много недоразумений, недопониманий, конфликтов, ссор, ну и всего, что из этого вытекает. Поэтому мы посвятили с вами 5 встреч. Конечно, это мало, я согласен. Но, в общем-то, мы больше рассматривали это в аспекте Божьей мудрости, как так это все представить, чтобы, чтобы правильно относились к собранию и ко всему, что в нем происходит. Сегодня я хочу затронуть еще один момент, который бы мне также бы хотелось, что, попадая в церковь, все-таки человек с этим был знаком. Конечно, я был бы очень рад, чтобы это было, возможно, системно как-то все представлено, но пока у меня прямого задания от Господа нет. Представить это как системный обучающий материал для церкви, поэтому пока я даю фрагменты. Хорошо. Сегодня мы будем продолжать тему горнила для золота, просто это будет уже отдельный дополнительный материал, который больше раскрывает Евангелие. Каждому человеку, кто находится в церкви, знакомы такие высказывания, как «евангельская церковь» или «церковь христиан веры евангельской». Конечно, в сами эти термины вложено определенное значение или, скажем, цель, или, в общем-то, то, чем, по сути дела, она занимается. В большинстве же случаев человек, попадая в евангельскую церковь, он даже не знает, почему она евангельская. Потому что если бы изначально, опять-таки, расшифровывали, почему она евангельская, или почему она христиан веры Евангелия, или почему она имеет непосредственное отношение к евангелистам, и связано с Евангелием. Я верю, это тоже бы снимало свою немалую часть тех конфликтов, тех недоразумений, которые возникают. Поэтому сегодня у меня есть побуждение поговорить именно и сказать именно то, что относится к определенным терминам, которые присутствуют, но отсутствие их расшифровки приводит к тому, что опять-таки отношение к собранию, как к церкви, оно сформировано неправильно. Хотя я верю, что даже если бы христиане веры евангельской давали расшифровку вот этой терминологии, много бы моментов внутри церкви не возникало. И отношение бы к ним тоже во многом было бы другим. Точно так же, как и те христиане, которые, допустим, не говорят, что они там христиане веры евангельской, потому что это более сложная формулировка. Ну и хотя бы те, которые говорят «евангельская церковь», если бы они вообще знали, о чем они говорят, давали просто расширю, они бы формировали правильное отношение свое к тому, что там происходит, и что вот происходит в отношении их. Поэтому пусть Бог дает нам сегодня мудрости, чтобы мы с вами разобрались с этими моментами и сформировали, в общем-то, правильное отношение к миссии церкви, к тому, что там происходит. И кто там самый главный, и, в общем-то, кто все там делает. И мы начнем с книги пророков, с книг пророков начнем. Мы будем читать с вами пророчество о грядущем Мессии, потому что мы понимаем, что если говорить о церкви Иисуса, то вне его миссии говорить нельзя, потому что миссия Иисуса, Сына Божьего, она не закончилась, когда он воскрес. Она была утверждена навсегда, когда он воскрес. Поэтому говорить о миссии церкви на земле, говорить вне миссии Иисуса нельзя. Ну, пусть это будет помощь вам. То есть, если мы говорим о миссии церкви, то надо в первую очередь ее выстраивать, исходя из миссии Иисуса. Да, он в небесном служении, но миссия земная в силе. Поэтому давайте рассмотрим определенные пророчества о грядущем Мессии. Почему о грядущем? Потому что мы читаем из пророков. В книге Исаии 11 глава, именно это, эти стихи использовал Мессия, Иисус, Сын Божий, проповедуя Евангелие. Евангелие Бога. Исаия 11 глава с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». внимание, и почиет на нем, это уже говорится о грядущем Мессии, Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух верения и благочестия, и страхом Господним исполнит. Это пророчество говорит о грядущем Божьем помазаннике, о том, кого Бог помажет своим духом, духом господства. Следующее пророчество. Возьмем из книги также пророка Исаия, только уже 59 глава, 21 стих. «Дух мой, — говорит Бог, — который на тебе, и слова мои, которые я вложу в уста твои, не отступят от уст твоих, и, внимание, и от уст потомства твоего, или тех, кто последует за тобой». Говорится, «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложу в уста твои, не отступят от...» Конечно, ударение делается и на дух. Возьмем из книги пророка Исаия, 44 глава, 3 стих. Там говорится также пророчество о грядущем Мессии и о тех событиях, которые через него начнут реализовываться. «И зальют дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». В данном случае здесь делается прямое указание на последователях Мессии или того, кто придет и станет спасителем для народа Израиля, тем исполнением всего того обещанного, что Бог пообещал их праотцу Аврааму. Иезекииль 39 глава, 29 стих. «Не буду уже больше скрывать от них или от народа моего, лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израиля, говорит Господь Бог». И также возьмем книгу Захарии, 12 глава, 10 стих, «На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». А теперь те все пророчества, которые я прочитал о грядущем Мессии, мы соединим с тем, что было возвещено Духом Божьим Иоанну Крестителю, который является предтечей Мессии, вот, возвещающий также о нем. И вот что ему было сказано. «А на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом». Тот есть крестящий. Очень важно переводить, потому что слово «крестящий» означает «погружающий». Еще раз считаем. «А на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем? Тот есть погружающий в Дух Святой». Давайте, исходя из тех пророчеств, которые мы прочитали в пророках, и исходя из того, что было сказано Иоанну Крестителю, сделаем или выведем ответ, кого ожидал все-таки народ Израиля. То есть, исходя из того, что мы прочитали, и исходя из того, что было сказано Иоанну Крестителю, народ Израиля ожидал того, через кого их духу будет доступен Дух Божий. Да, возможно, я очень оперативно даю ответ на поставленный вопрос, хотя ответ на этот вопрос требует более серьезного основания, но у нас есть достаточно материалов, особенно это хорошо и детально представлено в теме «Евангелие, дверь, волю Божию». Там я детально говорю именно о том, о чем мы сейчас затронули вопрос. Итак, кого ждал народ Израиля? Они ожидали того, через кого ихнему духу станет доступен Дух Святой. Поэтому, начиная с событий 3 главы книги Бытия, Дух Божий был, есть и оставался единственной радостной вестью для духа человека, который на тот момент был уже отделен от Духа Божьего. Пока дух человека был отделен от Духа Божьего, дух человека считался мертвым или отделенный от Бога, естественно, не мог выполнять волю Божию на том уровне, на котором Бог изначально определил выполнять. Поэтому единственной радостной вестью, а мы говорим о радостной вести не для души и не для тела человека, а единственной радостной вестью для духа человека был, есть и оставался, это Дух Святой или воссоединение духа человека с Духом Святым. Это и есть та радостная весть, в общем-то, о которой пророчески возвещали пророки, и ту радостную весть, которую изначально пообещал Бог Аврааму. «В семени твоем благословляться, Именно об этом он и говорил. Все племена земные или каждому духу человеческому станет доступен Дух Божий или воссоединение с Духом Божиим. Вот это и есть Евангелие. Евангелие. То есть, если мы с вами внимательно просмотрим, начиная от событий, представленных в Бытие 3 глава, до событий, представленных уже непосредственно в книге Деяний, внимательно, то мы с вами увидим, что Евангелие Бога для человека – это есть Дух Божий или воссоединение Духа человека с Духом Божиим. То есть Евангелие, о котором все-таки мы будем говорить, в Библии представлено не как событие, а как личность. Именно как личность. Радостная весть для Духа человека – это Дух Божий. А спасение в Библии представлено как следствие. Как следствие этого воссоединения. То есть, как только дух человека воссоединяется с Духом Божиим, наступает событие, которое мы называем спасение или спасен. Да, можно вести человека к этому действию, к этому, скажем так, событию, через фокус на спасение. Но я бы сказал, это частичное Евангелие. Потому что когда вы фокусируете внимание человека на событии, и потом он это событие переживает, а потом вы его оставляете, то он больше помнит о событии. Но диалога с той личностью, которую он принял, он уже не ведет. Почему? Потому что сам фокус его выставлен был на событии, а не на личность. А именно воссоединение его духа с личностью привело его к этому событию. Так что важно, личность, которая реализовала это событие, или событие, а о личности ничего не надо знать. Вот здесь и произошла путаница, что Евангелие было представлено в частичной форме. Я не сказал неправильно, я сказал просто, оно было представлено в частичной форме, потому личность как таковая в Евангелии большей степени, которое мы слышим, она меньше всего представлена. В основном представлено событие, фокусно выставлено событие, весь фокус на событие, важность события. Я не говорю, что это неплохо. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что это частично. Поэтому еще раз обозначим, что Евангелие Бога для человека, именно для его духа, это воссоединение с Духом Божиим или сама личность Духа Божьего. Следовательно, для кого ждал народ Израиля? Народ Израиля ждал того, через кого их духу будет доступен Дух Божий. Следовательно, сама проповедь Евангелия от Бога, она должна об этом и говорить. Пришел Сын Божий, мы знаем, что это Иисус из Назарета, и проповедует Евангелие по всей Иудее, начиная от Галилеи. О чем проповедует Иисус из Назарета? По всей Иудее, начиная от Галилеи. Давайте прочитаем. Евангелие, которое он проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, оно записано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Именно то, что там записано, основано на Исаии, 11 глава, стихи пророческие, которые мы читали. И вот что говорит Сын Божий Иисус. Прежде чем я прочитаю то, что он говорит, я еще раз хочу задать вопрос, кого ожидал народ Израиля? Народ Израиля ожидал того, через кого их духу будет доступен Дух Божий. Следовательно, они ожидали того, кто будет возвещать именно вот эту радостную весть. И вот пришел Сын Божий Иисус, Мессия, и говорит, Дух Господень на мне. Послушайте, если у вас нет ожидания ничего от стоящего за кафедрой, то такое слово вас абсолютно бы не привлекло ваше внимание и ничего бы не сказало. Но народ Израиля ожидали. Они ожидали того, через кого их духу будет доступен Дух Божий. Поэтому, когда приходит некий, кто называет себя Мессией, и говорит «Дух Господень на мне», они сразу услышали исполнение обещанного. Но чтобы было более детально понять, что именно говорится Сыном Божьим Иисусом, я бы это представил вам так. И эти же слова Иисуса так. Дух Господень, который Бог пообещал про отцам вашим через пророков, на мне. Или бы еще сказал бы вам так. Дух Господень, который обещан вашему праотцу Аврааму, на мне. Или еще бы сказал так. Обещание, данное Богом Аврааму, Дух Господень, на мне. Я доставка обещан. Именно так и сказал Иоанн, сказав это в очень короткой форме. Слово, клятва, обещание Бога, данное Аврааму, стало плотью. Именно об этом и говорится в Евангелии, которое Иисус возвещал по всей Иудее, начиная Галилеи. Он делал ударение на то, что обещанное Богом Аврааму исполнилось. Но в чем или в ком исполнение? В Духе Господнем. Именно Дух Господень является Евангелием, которое возвещал Иисус и которое доставил Иисус. И дальше Иисус, проповедуя Евангелие, говорил, «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Мы знаем, что Иисус делает ударение, в первую очередь, на Дух Господень, на живую личность. «И послал меня, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть Иисус, возвещая радостную весть для всех людей, делал ударение в Евангелии на два важных момента. Это на Дух Господень, который является центральной истиной Евангелия, и на лето Господне, которое, в общем-то, и реализовал Дух Господень. То есть само Евангелие, которое проповедовал Сын Божий, было очень конкретно, очень детально и очень фокусно обозначено. Это Дух Господень, реализующий лето Господне. То есть ударение делалось на личность, не делалось ударение на события. Событие – это следствие, очень важное следствие. Но делалось ударение на личность, на Дух Господень. Теперь давайте мы немножко более глубоко и объемно расширим, так как все, что говорилось в отношении Иисуса, уже во многом говорилось именно о Духе Господнем. Другое дело, почему в большинстве случаев рожденные свыше не фокусируют внимание на Дух Господень. Основная причина, это непереведенное в Евангелиях, в Новом Завете, слово «Христос». Для гречески читающих на греческом языке слово «Христос» вполне понятно. Поэтому, когда они читают слово «Христос», они уже читают его фактически в оригинальном значении. В нашем же Новых Заветах слово «Христос» не переведено. Следовательно, его смысл, его назначение, его цель нам не раскрывается. Поэтому в большинстве случаев евангельские христиане слово «Христос» рассматривают либо фамилию, либо как титул Иисуса. Поэтому в определенных деноминациях имя Иисуса вы уже почти не услышите. А вы приняли Христа? А вы молитесь во имя Христа? А вы призвали Христа? А Христос с вами? А вы Христовы? Они фактически про Иисуса не говорят в такой форме, как правильно говорить. Они в основном используют это слово, представляя его чаще либо фамилией, либо титул, либо звание. На самом деле они его не переводят, а представляют его везде в греческой форме. Хотя если перевести слово «Христос», то именно через слово «Христос» начинает раскрываться то, о чем Иисус проповедовал, то, для чего Он пришел, и то, что Он доставил. Но не переведя, это оставляют как бы скрыто. И поверьте, что в слово «Христос» многие вкладывают абсолютно другой смысл. Потому что апостол Павел, когда писал послание, а именно он больше всего написал послание, или Дух Божий через него, то мы видим, что использование слова «Христос» идет в разных словосочетаниях. Иисус Христос, Христос Иисус. Просто Христос, просто Иисус. Возникает вопрос, апостол Павел, что ты делаешь? Это не апостол Павел, что делает, это Дух Святой ставит определенные формулировки. Почему? Потому что в каждой постановке есть определенное значение или богодухновенность определенная. Если он, апостол Павел пишет Иисус Христос, то значит Дух Святой побудил его в таком порядке. Вначале поставить Иисус, имя, имеющее власть, силу, А потом слово «Христос», которое тоже имеет свое значение, мы этим поговорим. В определенном случае Христос, а власть и имя, он как бы не фокус ставит. Фокус ставит Христос. В этом тоже есть причина. В других случаях он просто пишет «Христос», делая ударение именно на слово «это» и его значение. Если вы не переводите, то я могу вам точно сказать, во многом вы даже не понимаете, почему Церковь Христа. Во многом вы не понимаете, почему Церковь христиан веры евангельской. Вообще в большинстве случаев не понимают. Хотя, если мы переводим слово «Христос», становится сразу понятно вообще, о чем идет речь и на что делается ударение. Поэтому даже когда вы называете себя христианином, если вы не знаете определение слова «Христос», то в большинстве случаев вы и не знаете, о чем вы говорите. Чаще всего это становится больше фразой религиозного характера, чем на самом деле определяющая то, что она сама по себе несет. Итак, слово «Христос» – это греческое слово, которое известно, допустим, там, если брать в еврейском, то «Мессия». То есть мы можем сказать так, в еврейском это «Мессия», в греческом это «Христос». Это фактически одно и то же слово, означающее «помазанник». В том слове, что это используется в отношении грядущего ожидающего, слово «Христос» и «Мессия» означает конкретно и кем, или что, или кто на нем пребывает. Поэтому слово «Христос», как и слово «Мессия», указывает не сколько на физическую личность, сколько на личность Духа Господня. Объясню, почему так. До того, как Иисус был погружен в Иордан, а после погружения в Иордан был погружен в Дух Господень, везде в отношении Его мы видим, что используются такие термины – «сын Марии» и «Иосиф». То есть ударение делается на Его физическую составляющую. Да, ну, конечно, мы знаем, что это «сын Божий», это не «сын Марии» и «Иосифа», но как бы делается вот как бы фокус на физическую составляющую. После того, как Иисус был погружен в воду, а потом погружен в Дух Господень, вдруг термин «сын Марии Иосифа» уже не используется, а используется термин «Иисус Христос». Точно так же, как до того, как вы родились свыше, вас называли язычники. После рождения свыше вас вдруг стали называть христиане. Подождите, что произошло? Это хорошо видно в Иисусе. То есть, после того, как Иисус был погружен в Иордан, Писание говорит, что на Него сошел Дух Господь. То есть Иисус был погружен в Бога, в Его господство. Был ли Бог с Иисусом до этого? Да. Был ли Иисус до этого с Духом Божьим? Да. Но помазание, сила, реализующее призвание, миссию Иисуса, сошла на Него именно там. Это для нас очень важные детали, потому что есть сила для жизни, выраженная в личности Святого Духа, а есть сила для призвания, которая сходит на момент реализации призвания. Поэтому пока человек не призван, у него есть сила. А сила же для призвания сойдет в определенный момент и будет действовать в определенные моменты именно в реализации призвания. Поэтому когда Иисус принял силу, мы уже называем его помазанный Духом Господним. И в этом есть особенность слова «Христос». Потому что вы можете читать слово «Христос», а можете читать, и это правильно, помазанный Духом Господним. Потому что слово «Христос» делает ударение именно на то, что на этом человеке пребывает Дух Господень. В данном случае это человек Сын Божий, Дух Господень. Опять, если вы не переводите слово «Христос», то вы больше рассматриваете фамилию, титул, возможно, еще что-то рассматриваете. На самом деле, это живая личность, Дух Господень. Как говорил Иисус, видевший меня, видел Отца. Как говорил Иисус, принимающий меня, принимает пославшего меня. То есть Иисус всегда делал ударение на Дух Господень, как на личность. и больше представлял его, чем даже себя. Потому что он пришел именно с той целью, чтобы представить Дух Господень. Как написано, Бог явился во плоти. Это написано в 1 послании Тимофея, 3 глава. Итак, Дух Господень. Святой Дух Божий и был истинным Евангелием для человека, сокрытым в слове в свое время Эммануил, с нами Бог. На тот период народ Израиля просто говорил «с нами Бог, Эммануил». Но Иисус принес и стал исполнителем другого уровня отношений. Он пришел для того, чтобы люди не говорили «с нами Бог», а для того, чтобы люди говорили «Бог в нас». Как сказал Бог, и именно это пришло исполняться в Сыне Божьем, «вселюсь в них». И буду ходить или жить в них. Это есть Евангелие. Это есть исполнение самого Евангелия. Поэтому мы можем сказать, что Дух Святой и есть Евангелие. И есть радостная весть для духа человека. Но Иисус не просто пришел возвещать радостную весть. Он пришел исполнить эту весть. Он пришел воссоединить. Поэтому мы знаем такую очень важную миссию Иисуса, как Агнец. Потому что без искупительного Агнца Евангелие, которое он возвещал, оно так бы не могло бы не исполнилось. Поэтому в Иисусе была вся полнота. Он был и Агнец, он был и доставка, он был, и он есть. Он есть. Вся полнота, необходимая человеку, чтобы человек мог исполнить волю Божию на земле. После того, как Иисус пролил свою кровь, после того, как Иисус возвестил радостную весть о Духе Господнем, который может доступен каждому быть, кто примет Его как Агнца Божьего, спустя какое-то время мы знаем, что Сын Божий пошел на крест, сказал «свершилось», завеса в храме разорвалась, то есть было целый ряд событий, у всех, у которых только одно направление – это воссоединение Духа человека с Духом Божьим. И вот спустя какое-то время совершается следующее событие. Иисус возвещает о том, что обещанное в книге пророка Иеремии, 2 глава, 28 стих, исполняется. А именно, «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть». То есть, спустя того времени, после того, как Иисус воскрес, Он собрал всех Своих учеников и возвестил им очень важный момент. Это уже книга Деяний, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Бога, о чем вы слышали от меня, о чем вы и слышали от меня». Почему мы не обращаем внимания на то, что говорит Иисус в книге Деяний, 1 глава? Я вам скажу, почему мы не обращаем, в большинстве случаев. Когда вы открываете, в большинстве случаев, открываете Библию, которая есть у вас, дойдя до Евангелия Нового Завета, вы встречаете первую книгу, книгу Деяний. Но вот что удивительно. Когда вы читаете ее название, вы читаете «Деяния святых апостолов». Именно так записано в этой Библии. Но я не заметил, чтобы Иисус перед тем, как уходил, фокусировал внимание своих последователей на то, что наступит время апостолов. Он не фокусировал на это внимание. Он вообще не фокусировал внимание на такое призвание, как апостольское призвание. Я не говорю, что оно не важно. Но Иисус не говорил нигде о том, что наступит время, когда апостолы станут во главе, слушайте их во всем, апостолы, следуйте за ним во всем. Нет. Мы видим, что так говорится о Духе Святом. Так говорится о личности Духа Святого. Я не упраздняю важность апостольской призвания. Я просто говорю, что Иисус не говорил об этом. Но мы видим, что кто-то взял и назвал книгу Деяний святых апостолов. Вы скажете, брат Олег, а что здесь такого особенного? Дело в том, что ваш ум так устроенный, что если в начале что-то написать, то это влияет на фокус всего, что вы читаете дальше. То есть, если вам написали книгу Деяний святых апостолов, то дальше вы читаете именно про них. Поэтому вы и говорите, апостол Павел сказал, апостол тот сказал. Подождите, это он сказал или это Дух Святой через него сказал? А какая разница? Так огромная разница. Я не принял дух апостола Павла. Я не принял дух апостола Иоанна. Я не принял ихний дух. Я принял Дух Святой. Так а мне про кого читать? Про Дух Святой или про апостолов? Но если я буду читать, исходя из названия, то я буду читать про апостолов. А если исходя из того, о чем возвещал Сын Божий, то про Духа Господня. Поэтому в оригинале такой книги, как «Деяния святого, святых апостолов», нету. В оригинале есть книга «Деяния Святого Духа». Потому что служение Духа Божьего через Сына Божьего не закончилось на апостолах, а на апостолах оно продолжается. Только теперь Дух Господень действует уже через и вы, последователя Сына Божьего. Поэтому, если вы читаете без правильной формулировки, то вы читаете про апостола. Делать ударение на апостола. Потому и можно слышать. Апостол Павел сказал, апостол Иоанн сказал, апостол такой-то сказал. Послушайте, я вам рекомендую не огорчать Дух Святой. Его это огорчает. Огорчает то, что он это сказал, а говорят, что апостол Павел сказал. Какая разница? Огромная разница. Огромная разница. Потому что Бог явился во плоти, а не апостол Павел явился. Бог пролил свою кровь, а не апостол Павел пролил свою кровь. Поэтому давайте не отдавать честь тому, кому она не принадлежит в данном случае, в этом случае. Поэтому книга Деяний Святого Духа на самом деле всегда раскрывала личность Святого Духа. Именно на эту личность и она продолжала фокусировать свое внимание. Но опять-таки, если вы не переводите слово «Христос», не видите, о чем говорит Иисус, на кого делают ударение, на кого переводит фокус внимания, то этот фокус, получается, он как бы рассеивается, он уходит в сторону. И получается, когда вы доходите до книги Деяний, вы продолжаете читать о ком-то, но этот кто-то в фокусе больше представлен в форме апостола. Хотя фокус нужно держать на того, о ком говорил Иисус. Но кто-то поменял название, изменил фокус. Вроде бы кажется мелочь, но очень важно. Поэтому книга Деяний Святого Духа раскрывает его читателям, как Бог, Дух Святой, действует через плоть человеческую. Что доступно человеку через присутствие в нем Духа Святого. Что и угодно, а что нет Духу Святому, пребывающему во плоти. Различные вопросы по организации служений Духа Святого через плоть человеческую. Поэтому именно этим и особенно книга Деяний Святого Духа. И когда вы читаете ее, то вы читаете о том, кто действовал через. Но тот, кто действовал через, как был в них, так и пребывает в вас. Потому ударение всегда делалось на Дух Господень. А теперь еще раз читаю. «И собрав их, повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, но ждите обещанного. Ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Дух Святой». Он говорил ихним духом, «Ваш дух будет погружен в Дух Святой». Посему они, собравшись, спрашивали его, не сей ли время, Господи, ты восстановишь царство. Они фокусировали внимание на государственную систему. Он же говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец во власти своей. Но вы примете силу. Для вас сила – это не государственность системы, которую они, в общем-то, больше видели как силу. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть он делает ударение на кого? На Дух Святой. Вы будете погружены в Дух Святой. Иисус держит фокус на Евангелие. А они перевели его фокус на государственность. Он говорит, нет, ваша сила не в государственности. Ваша сила в личности, которая и обозначает вашу государственность. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И в силе, в нем, через него будете мне свидетелями. Или свидетелями того, что я буду делать через вас. И, как Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, Он, Дух Святой, прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. На кого делал ударение Иисус? На Дух Господень. На кого делали ударение, на кого делается ударение на протяжении всех книг Деяний? На Дух Господень. Хорошо, пошлите дальше, потому что нам нужно эти все вещи для себя увидеть. Исходя из того, что на протяжении всего служения Иисус делал ударение на Дух Господень, потом мы видим действия Духа Господня через Его последователей, в данном случае через апостола. Везде ударение делается на Дух Господень. Именно после событий, которые прописаны в книге Деяний, последователи Иисуса, исполненных Духа Господня, стали называть христиане. Если вы не переводите слово «христианин», чаще всего оно переводится из коренного слова. То есть слово «христианин» означает «христовы последователи». Подождите, а вы не перевели слово «Христос». Вы взяли коренное слово «христианин» от слова «Христос» и оставили его непереведенным в первом случае и непереведенным во втором. Слово «христианин» нужно брать от коренного значения слова «Христос», которое делает ударение на Дух Господень. Значит, кто такой христианин? Это исполненный Духа Господня. Если взять определение слова «христианин» в контексте послания, сказанного Духом Господним через апостола Павла, то оно звучит так: «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень». Там написано «Христос». Одно слово стоит «Христос», делая ударение на Дух Господень. «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень». Так кто такой христианин и что делает ударение, на что делается ударение при слове «христианин»? Делается ли ударение при слове «христианин» на самого человека? Нет. Он носитель. Он сосуд. Он умер, и теперь уже не он живет. Но опять, а если человек не переводит слово «христианин», если человек не рассматривает слово «христианин», то получается, что он оставляет фокус прежним. Он просто рассматривает слово «христианин» как принадлежность определенной группе людей, которые исповедовали Христа своим спасителем. И все. Но так на целом построили целые религиозные движения. Они исповедовали Христа своим спасителем, и при этом продолжают строить отношения с его мамой. Это потому что они ничего не переводили. Для них Иисус лежит либо в весях до сих пор, либо Иисус на кресте распятый, и с креста он до сих пор не снят. Поэтому они христиане, да, но их отношение к христианству базируется из этого греческого, непереведенного, не раскрытого для них слова. Поэтому они и отношения строят не с Иисусом как живой личностью, а с кем угодно, но только не с ним. Потому что, называя себя христианами, они так и не поняли, кем они себя называют. И, кстати, большинство деноминационных, или, скажем так, религиозных церквях, если вы придете в церковь и скажете «я христианин», они вас примут без вопроса. Но если вы скажете «Дух Господень на мне», то вас просто оттуда выкинут. Да и все. Хотя вы сказали одно и то же. Просто у них в уме это слово никогда не было переведено. И ударение на Дух Господень никогда не делалось. Потому что если бы вы, разговаривая с человеком, спросили: «Ты христианин?» Он сказал: «Да». «А ты знаешь, что это значит?» «Ну, что я верю в Иисуса Христа, что я последователь Христов». «Нет». «Что Дух Господа в тебе». И вы бы его просто ошарашили. Просто ошарашили. Потому что заметьте, что до свадьбы эта девушка, ее звали девушка, женщина. Но после свадьбы она жена. Слово «жена» говорит о принадлежности к определенному мужчине. А мужчина называется муж, говоря о принадлежности к определенной женщине. И уже не двое, но одна. Заметьте, вас раньше называли язычником, потому что вы принадлежали дьяволу. А теперь вы христианин. Теперь ваш дух принадлежит Духу Господню. И вы уже не свой, потому что куплен дорогой ценой. Так на кого делается ударение, называя вас христианином? На вас или на Дух Господень, которому вы теперь принадлежите? Дух Господень. А вас как бы и нету. «О, брат Олег, мне так самому тяжело, ты христианин». «Да, нам вообще, христианам, всем тяжело». Знаете, я всегда чувствую, как Дух Святой огорчается в этом направлении. Потому что это огорчает Дух Святой, когда исполненные Духа Господня ведут себя как отделенные от Бога. Писание так и говорит: они не имели Бога в уме. Они не имели осознания принадлежности, потому продолжали делать непотребство. Итак, христианин в свете Евангелия Бога, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, это наполненный Духом Божьим, Духом Господним и всем, что представляет его в духе человека. Все, что несет в себе Дух Божий, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Это и несет в себе слово христианин. Я очень сжато вам представил настоящий материал. А теперь очень важно отметить миссию Духа Святого, потому что Дух Святой, Дух Господень, который пребывает в духе каждого рожденного свыше, выполняет определенную миссию. И это во многом связано с тем, что он делает для того, с Духом, с кого он соединен. Иоанна 16 глава. Я прочитаю некоторые стихи, немного, некоторые прочитаю, о миссии Духа Святого в духе рожденного свыше. Иоанна 16 глава. 13-14 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Первый стих. Второй стих. Иоанна 14-26. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что Я говорил вам». Следующее. 1 Коринфянам 2-12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть раскрывается то, что Дух Святой, действуя в духе человека, делает. Опять вы скажете, брат Олег, почему я об этом никогда не знал? Не, потому что вы этого никогда и не ожидали. Если вы этого не ожидали от Духа Святого, то вы всегда это ожидали снаружи. Потому чаще всего люди ищут действий снаружи. Они не ищут действуют в себе через себя. Хотя Писание говорит, больше всего хранимого храни дух свой, потому что из него источник жизни. Иисус сказал, кто будет пить воду, которую я дам ему, у того потекут потоки воды живой, текущей в жизнь вечную. Все говорилось о действии Духа Божьего в духе человека и через дух человека. Но когда вы не переводите слово «Христос», не переводите слово «христианин», то, в общем-то, вы и не видите, о чем идет речь. И ожидания у вас, естественно, тоже не будет. Поэтому люди ходят в собрание и всегда ожидают от людей что-то. О, пастор что-то сегодня ничего не сделал. О, сегодня так хорошо говорил, так смешно было, а какая история была. Что они ожидают? Они ожидают чисто человеческие действия. Они ожидают, чтобы в буфете обязательно было что-то вкусное. Они ожидают, чтобы обязательно была гуманитарка. Они ожидают, чтобы обязательно было что-то такое, чтобы их облизали, приняли, поцеловали. Они вот это. Они не ожидают ничего от Духа Божьего. Хотя сами говорят, а где это вы были? Они отвечают, на богослужении. А кто вам там служил? Пастор. Так это было богослужение или пасторослужение? Так и называйте. Где ты был? На пасторослужении. Ну, все понятно. Тогда правильно скажи, был на лекции. Во. А графин там был? Конечно, был. А стучал кто-то ручкой по графину? Конечно, стучал. Так и говорите, был на лекции. Ну, все нормально. Потому что тогда правильно все высказано. Потому что если это богослужение, то там должен служить Бог, а не человек. А если Бог, то ожидать нужно от Бога, а не от человека. А если ожидать от Бога, то ожидать от Духа Божьего, который действует через дух человека. Он же может использовать брат Олег пастора? Ну, конечно, может. Но вы что ожидаете от пастора, а не от Бога? А вера есть осуществление ожидаемого. В данном случае вы не подключили свою веру к Богу, поэтому вашей вере делать было и нечего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Римлянам 8 глава 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы не знаем, о чем молиться и как должно. Это миссия Духа, это Его задача – помогать, содействовать. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Римлянам 8:11. «Если же Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас или находится и действует в вас, то воскресивший Христа, опять видите, непереведенное слово, я его сейчас пока переводить не буду, потому что нам нужно держать фокус, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». И последний стих, который я прочитаю, потому что их очень много. Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Суть сыны Божьи. То есть здесь делается ударение на действие, на миссию Духа Святого в жизни принявших Его или воссоединивших своим Духом с Его Духом. Я потихоньку подошел к вам, с вами к церкви. Мы с вами уже говорили. Евангелие – это что? Личность. А теперь мы говорим «церковь евангельская» или «евангельская церковь». Что мы тем самым говорим? Церковь Духа Господня. Смотрите, мы уже четко обозначили личность. Но на сегодняшний день в основном говорят про человека, который там служит. Не о личности Бога, которая там служит, а о человека. А вы как в чью церковь ходите? Дяде Степану. А я в дядю Васину. А я того-то. А вы того-то. А мы сего-то. Послушайте, это евангельская церковь, да, но это не церковь дяди Васи, значит. Вы же, когда называете ее евангельской, вы же сразу обозначаете, кому она принадлежит. Она принадлежит Духу Господню. Ну, во всяком случае, так надо, чтобы она принадлежала Духу Господню. Поэтому я сейчас хочу прочитать стихи и сразу вам дать расширенный перевод, формулировки, чтобы вы понимали, о чем идет речь вообще, когда используют слово либо «евангельское», либо «Христос», либо «Христово». Ефесянам 5 глава, 24 стих. Там написано: «Церковь повинуется Христу». Я хочу перевести слово «Христу», потому что здесь не стоит имя Иисуса. Здесь делается ударение на что-то конкретное и на кого-то конкретно. Церковь или собрание людей во имя Иисуса повинуется Духу Господа Иисуса. Очень четко обозначено повинование, повиновение и направление повиновения. Очень четко. Колоссянам 1 глава 24 стих. «Тело Его, которое есть церковь». Тело есть церковь. Церковь есть тело чего или кого? Давайте прочитаем, потому что в том же послании к Колоссянам, 2 глава, 17 стих, говорится: «Тело во Христе». О, так значит, церковь – это тело Христа. Давайте издадим переводом. Церковь – это тело или то, посредством чего действует Дух Господа на земле. Церковь – это место, где Дух Господень, тот же Дух Господень, который действовал через Господа Иисуса на земле, тот же Дух Господень действует теперь в церкви через тех, кто приняли Иисуса своим Спасителем и исполнились Его Духом. Так на кого делается ударение? На Дух Господень. На кого делается ударение? На Дух Господень. От кого мне ожидать в церкви что-либо? От Духа Господня. Кто в церкви действует? Дух Господень. Кто в церкви самый главный? Дух Господень. Дух Господень. Дух Господень. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Ибо все мы одним Духом», слышите, «Духом Господним, погрузились в одно тело». Это и есть церковь. Нет уже ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободна, ибо все наполнены одним Духом, Духом Господним. Вы понимаете, что нас объединяет? Не принадлежность к деноминации, не согласие с каким-то стихом. Нас объединяет Дух Господень. Поэтому у вас может быть разное представление о чем-то, может быть, с чем-то несогласие, но важно, что у вас Дух Господень. И Писание говорит: да будут едины в нас. Мы не можем быть едины в учениях, но мы можем быть едины в Духе Господнем и радоваться этому, и фокусировать внимание только на Дух Господень. Потому что, что касается по уму, возможно, я с чем-то с вами не согласен, и это может нас разделять. Но когда я слушаю отношение Духа Господня к вам, который любит вас, то я начинаю любить вас, абсолютно не обращая внимания на ваше несогласие с чем-то. Это меняет отношение абсолютно. 1 Коринфянам 12:27. «Ибо вы тело Христово». Переводим с греческого. «Ибо вы тело», это говорится в церкви, «Духа Господня». Кто представляет Дух Господа на земле? Его тело, его последователи. Именно они являются сосудами, которые носят его дух, перемещают его дух. И его дух везде находится, где находится его последователь. На кого делается ударение, когда я вот смотрю на брата, на сестру? На кого делается ударение, называя их христианами? На их? Нет. На Дух Господень в них. Отныне мы никого не знаем по плоти. Все. На сегодняшний день, если вы рождены свыше, то я даже не должен рассматривать ваши способности как то, что важно. Теперь важно не ваши способности, а способности Духа Господня. И я, как тот, кто поставлен от Господа в определенной миссии, я должен делать все, чтобы его способности развивать, а ваши способности физические, интеллектуальные отодвигать в сторону. Потому что духом вы сильны, а не плотью. Все преодолеваю силою возлюбившего меня, а не интеллектом и физически. Поэтому моя задача вполне мне известна. Поэтому всякий раз, когда мне кто-то начинает говорить о своих немощах, я говорю, не огорчайте Дух Святой. Пусть слабо говорит, я силен. Давайте прочитаем еще из послания к Ефесянам, мы будем заканчивать. 1 глава, 22-23 стих. «И все покорил Бог, Отец, все покорил под ноги Его, это своего Сына, поставив Его Господом, и поставил Его выше всего главою церкви или главою тела своего, которое есть тело его духа, духа Господня, полнота наполняющего все во всем». Так что или кто есть полнота наполняющая все во всем? Дух Господень. А там, где Дух Господень, там что? Свобода от чего? От немощи, от проклятия. Потому больше всего хранимого хранит Дух, потому что из него влияние и действие Духа Господня. Не уважайте Святого Духа, которым вы запечатлены. Все, что в большей степени представлено в посланиях, фокусирует все внимание на Дух Господень. Мы будем говорить на следующей встрече об этом. Просто я вас потихоньку подвожу к осознанию, что такое есть церковь его. Это не просто собрание людей, которые отстаивают какую-то деноминационную теорию или высказывание, или еще что-то. Нет. Мы есть в первую очередь те, кто следует за Духом Господним. Если Дух Господень нам сказал где-то находиться, мы там находимся. Если Дух Господень скажет, поднимитесь, иди туда, нам туда надо идти. Неужели не это представлено в книге чисел? Когда все колена Израилевы были вокруг Скинии, где Скиния была определяющим в направлении, куда идти и что делать. Но неужели не это оно есть? И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень. У церкви Духа Господня нет выбора. Ее выбор – это Дух Господень. Вот и весь, вот и все, о чем нужно говорить. Какие деноминации, какие конфессии, какие разногласия, какие разделения, если у нас весь фокус должно быть на одну личность – Дух Господень. Давайте говорить про Иисуса и фокусировать внимание на эту личность – Дух Господень. И пусть каждый даст возможность этой личности действовать через Него. И вот будет предметом фокуса нашего внимания. А как Дух Господень действует в твоей жизни? Расскажи. Вот и все, о чем нужно говорить. А зачем задавать такой вопрос? А как вы понимаете этот стих Писания? А какая разница, как он понимает? как Дух Святой ему открывает. Вот это важно. А как он понимает, это вообще не важно. А еще, если лучше сказать, а что Дух Господень в твоей жизни делает? Расскажи. Вот это интересно. Потому что в определенных группах людей ничего не может делать. И пусть это тоже обличает, пусть это тоже проводит свою работу, потому что Дух Святой огорчен, что не дают ему свободу. Он не в храме, а в определенных людях, он в темнице. В темнице, потому что все, что они говорят на себя же, оно несет только немощь. Я не могу, у меня ничего не получается, я вообще никакой. Они постоянно говорят немощь. Описание говорит, что вы свяжете на земле, то в отношении вас будет связано и на небе. Итак, мы подошли к переходному моменту на те послания, о которых мы будем говорить на следующей встрече. Представленные апостолом в посланиях правила и уставы написаны не для контроля рожденных свыше, а для того, чтобы Дух Господа Иисуса не угашался и ему не ставили препятствия для реализации как индивидуальной, так и общей воли Божьей. То есть в фокусе всех посланий нужно держать личность. Тогда и послания читаются правильно, и конфликтов не возникает, потому что очень много споров вокруг послания. А причина одна. Когда вы будете отстаивать какое-то свое убеждение в послании, с другим человеком у вас будет спор. Но если вы не отстаиваете свое убеждение, а рассматриваете работу Духа Святого в этой ситуации, то вам не вокруг кого конфликтовать. Потому что вы говорите про личность, с которой согласны и вы, и он. О чем спорить? О ком спорить? Вы верите, что Дух Господень это делал? Да. Ну и все. О чем спорить? Не о чем спорить. Не надо ничего доказывать. Брат Олег, но я не согласен с тем, что все должны говорить на иных языках. Но это ваше право. Это ваше право. Но Дух Господень никуда не делся. Если это дар, язык и это дар, то этот дар есть у вас все равно, даже если вы не согласны с тем, что вы должны говорить или не должны говорить. Он у вас все равно есть. Вы им не пользуетесь. Ваше право. Но он у вас есть, потому что это дар. Все. Он уделяет каждому, как ему угодно. Все. Но он почитает вашу волю, потому вы и не пользуетесь этим даром. Хорошо. Но это не тема нашей сегодняшней встречи. Давайте мы поблагодарим Бога за его дар, Дух Святой, который через Сына Его Иисуса, через Его кровь стал доступен каждому из нас. Мы приняли этот дар. А теперь давайте жить этим даром. Поэтому апостол Павел пишет, что мы умерли, мы погреблись. Наш дух погребен и погружен в Дух Господень. Все. И уже не я живу, но Дух Господа живет через меня. Вот это и есть цель, чтобы Дух Господа жил через вас, реализовывался через вас, говорил через вас, ходил через вас, а не был в темнице. Я не могу, я не знаю, у меня нету, где я возьму, кто мне да. Умри, чтобы жить. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он сделал. И пусть будет милость Божия к тем, кто огорчает Дух Святой, говоря на себя немощи и глупости деноминационных теорий. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за тот свет, который ты проливаешь. Я прошу тебя, Отец, прости всем тем, кто огорчают дух твой. Прости им, ибо не ведают, что творят. Но духом твоим открой их глаза и открой их уши на волю твою. Помоги им увидеть и услышать Дух Господень, живущий в них. Во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего, Отец. Благодарю Тебя за то, что Дух Твой исцеляет их душу, высвобождает их душу, открывает их глаза и животворит. Животворит. Живи. Дух Господень, живи через каждого слушающего. Во имя Иисуса. Коснись каждого слушающего. Животвори во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твое служение и за действие Твоего Духа на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также, Отец, продолжаем с благодарением принимать благодать умножения, ее действие. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да приходит, да наполняет житницы, кладовые, чтобы каждый слушающий мог исполнить волю Божию во всей полноте без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.